Скворец вышел из штабного шатра, остановился, разглядывая звезды над головой. Давно он не чувствовал себя таким уставшим. Командир услышал шаги позади. Затем мягкая длиннопалая рука легла ему на плечо, и от этого прикосновения по всему телу пробежала дрожь.
«Приятно было бы», — прошептала Корлет, — «услышать для разнообразия добрые вести».
Он только хмыкнул.
«Я вижу тревогу в твоих глазах, Скворец. И список длинный, верно? Твои мостожоги, серебряная лиса, ее мать, а теперь еще и болезнь на путях. Мы движемся вслепую. Столько всего зависит от неизвестности. Держится ли еще Капостан или город уже пал? А как там Троц и Паран, быстрый Бен?»
«Мне этот список тревог известен, Корлот», — проворчал Скворец.
«Прости, я разделяю их, вот и все».
Он покосился на Тисты Анди.
«Извини, но почему? Это не твоя война. Нижние боги, это даже не твой мир. Почему ты откликаешься на его нужды?»
Скворец громко вздохнул, покачал головой и вновь поднял глаза к небу.
«Этот вопрос мы часто задавали себе в самом начале кампании. Помню, в Чернопесьем лесу наткнулись на полдюжины твоих родичей. Маранская ругань их скосила. Взвод призывников взялся обирать тела, и они ругались, зачем свет стоит. Ничего ценного не нашли. Несколько завязанных узелками кусочков цветной ткани, отполированный ручьем камешек, простое оружие. Такое можно купить на любом рынке в любом городе».
Он помолчал, затем продолжил.
«И помню, я тогда задумался, а что за жизнь у них была? Какие мечты, устремления? Будут по ним тосковать родные или нет? Мхиби как-то сказали, что архиви взяли на себя труд хоронить павших Тисты Анди. Ну и мы сделали то же самое, там, в лесу. Разогнали призывников, дали им пинка под зад. Мы похоронили ваших погибших, Корлот. Упокоили их души по малозанскому обычаю».
Корлот внимательно посмотрела на него своими бездонными глазами.
«Зачем?»
— тихо спросила она. Скворец нахмурился.
«Зачем мы их похоронили? Худо в дух. Мы чтим и уважаем своих врагов, кем бы они ни были. Но Тисты Анди более прочих. Они принимали тех, кто сдавался в плен. Если среди сдавшихся были ранены, лечили их. Даже позволяли нам отступить. Ни разу нас не гнали, когда удавалось вырваться из стычки, в которой мы не могли победить».
«А разве мостожоги не возвращали этот долг раз за разом, командир? И вскоре также начали поступать все остальные солдаты Дуджика Однорукого».
«Большинство компаний, чем дольше продолжаются, тем более жестокими становятся», — задумчиво проговорил Скворец. «Но не это. Она стала более цивилизованной. Появились неписанные правила».
«И почти все это рухнуло, когда вы взяли крепь».
Он кивнул. «Даже больше, чем ты думаешь».
Рука Корлот по-прежнему лежала на его плече.
«Пойдем ко мне в шатер, Скворец».
Его брови взметнулись, затем он улыбнулся и ответил сухо.
«Такую ночь тяжело провести в одиночестве».
«Не глупи», — возмутилась Корлот. «Мне не нужна компания, мне нужен ты. Не безликая потребность, которую удовлетворит кто угодно. Не это, понимаешь?»
«Не совсем».
«Я хочу, чтобы мы стали любовниками, Скворец, с этой ночи. Я хочу просыпаться в твоих объятиях. Я хочу знать, испытываешь ли ты чувство ко мне?»
Он долго молчал, затем ответил.
«Дурак бы я был, если бы не испытывал, Корлот. Только считал, что еще глупее начинать как-то ухаживать. Я думал, у тебя отношения с другим Тисты Анди. Союз, несомненно, длиной в века».
«А какой был бы смысл в таком союзе?»
Скворец ошарашенно нахмурился.
«Ну, супружество, дети».
«Дети появляются. Редко, чаще от скуки, чем по искреннему желанию. Тисты Анди не ищут супругов среди себе подобных. Это уже давным-давно умерло, Скворец. Но еще реже бывает, чтобы Тисты Анди вышел из тьмы в смертный мир, чтобы избавиться от...»
Он приложил палец к ее губам.
«Не нужно. Для меня честь принять тебя, Корлот. Больше, чем ты можешь вообразить, и я постараюсь оказаться достойным такого дара».
Она покачала головой, опустила глаза.
«Это жалкий дар. Ищи мое сердце, и будешь разочарован тем, что найдешь».
Малозанец отступил и потянулся к кошелю на поясе. Развязал его, вытряхнул на ладонь содержимое, несколько монет, а затем маленький грязный узелок разноцветной ткани и темный гладкий камешек.
«Я все думал», — медленно проговорил он, глядя на эти предметы, «что когда-нибудь подвернется возможность вернуть то, что было явно очень дорого этим павшим Тисты Анди. Все, что они тогда нашли. Я понял еще тогда, что больше ничего не смогу сделать, чтобы почтить их».
Корлот накрыла его ладонь своей, так что странные предметы оказались зажаты между ними, и повела малозанца прочь по дорожке между шатрами. Мхиби видела сон. Она цеплялась за край обрыва. Руки с побелевшими костяшками ухватились за искривленные корни. Мелкий песок и земля сыпались в лицо, а она отчаянно старалась не сорваться. Внизу ждала бездна, наполненная бурей расчлененных воспоминаний, потоками боли, страха, ярости, зависти и темных страстей. Эта буря жаждала поглотить ее, тянулась к ней, а Мхиби не могла защититься. Ее руки слабели. Воющий ветер вцепился в ноги, дернул, оторвал от уступа, и Мхиби упала, полетела вниз, добавив собственный вопль к яростной какофонии бури. Ветра швыряли ее то в одну сторону, то в другую. Мхиби вертелась в воздухе, кувыркалась. Что-то жесткое, твердое ударило ее по бедру, соскользнуло. Могучий порыв ветра обрушился на тело. Затем вновь удар. Когти сомкнулись на поясе, холодные, как сама смерть. Резкий рывок, от которого подбородок вонзился в грудь, и вот Мхиби уже не падала, а поднималась. Ее уносило все выше и выше. Рев бури начал стихать внизу, затем сдвинулся в сторону. Мхиби извернулась и посмотрела вверх. Над ней парил немертвый дракон, невероятно огромный. Иссохшиеся обрывки кожи тянулись за лапами, почти прозрачные крылья грохотали, и это создание несло ее куда-то прочь. Мхиби повернулась, чтобы посмотреть вниз. Под ней раскинулась безликая, серовато-коричневая равнина. В земле были видны длинные трещины, наполненные мерцающим льдом. Вдруг она заметила темное пятно, текущее по склону холма.
«Стадо! Я уже была здесь, в этой земле, во сне. Тут были следы».
Дракон вдруг накренился, подогнул крылья и начал быстро по спирали спускаться к земле. Мхиби заверещала, но с потрясением поняла, что воет не от ужаса, а от восторга.
«О, верхние духи, вот каково это летать! О, теперь я познала истинную зависть!»
Земля устремилась навстречу. За миг до смертельного столкновения драконьи крылья дважды хлопнули, поймали поток, а затем, подогнув лапы, змей бесшумно помчался на расстоянии вытянутой руки над глинистой землей. Когда движение вперед замедлилось, лапа опустилась и когти разжались. Мхиби приземлилась с почти неслышным звуком, перекатилась на спину, затем села и увидела, что громадный дракон вновь набирает высоту, с грохотом взмахивая крыльями. Мхиби опустила глаза и увидела молодое тело, собственное. Закричала от жестокости этого сна. Снова закричала, свернулась клубком на холодной мокрой земле.
«Зачем ты меня спас? Зачем? Только чтобы проснуться. О, нижние духи, проснуться!»
Она просто пролетала мимо.
Тихий голос, незнакомый, но говорящий на языке архиви, прозвучал в ее голове. Мхиби резко вскинула голову, огляделась по сторонам.
«Кто говорит? Где ты?»
«Мы здесь. Когда будешь готова увидеть нас, увидишь.
Похоже, у твоей дочери воля под стать твоей.
Так приказать величайшей из заклинательниц костей?»
«О да», — она явилась в ответ на призыв девочки, на соединение. Отклонилась с дороги немного, но, тем не менее, мы поражены. «Моя дочь?» «Ей все еще больно от суровых слов. Это мы чувствуем. Оттого мы поселились здесь. Этот круглый коротышка скрывает обсидиановые лезвия под покровом плоти. Кто бы мог подумать?»
«Она отдала тебе все, что имела, Серебряная Лиса. Пришла пора тебе давать в ответ, девочка. Круп не одинок в том, что отказывается бросить ее на произвол судьбы».
Ах, он открыл ее глаза тогда. Отбросил одержимость собственными личностями. А она, в то время лишь ребенок, услышала его слова, хотя тогда он говорил лишь во сне. «О да. Так что же», — продолжил голос, — «теперь ты нас увидишь?»
Мхиби уставилась на свои гладкие ладони, молодые руки, а затем закричала.
«Хватит мучить меня этим сном! Хватит! Хватит!»
Ее глаза раскрылись в пыльном мраке шатра. Боль пронзила истонченные кости, усохшие мускулы. Рыдая, Мхиби свернулась в клубок всем своим дряхлым, измученным телом.
«О боги!»
— прошептала она. «Как же я тебя ненавижу! Как я тебя ненавижу!»